Продолжая исследовать книгу пророка Даниила, мы подошли к шестой главе, точнее к событию, которое знакомо для многих из нас еще с детских лет. Эта история, с одной стороны, раскрывает порочность людей, которые находятся у власти, их трагический конец. С другой стороны, демонстрирует удивительную верность Божьего пророка перед лицом смерти и Божье вознаграждение за эту верность. Но сегодня, исследуя этот текст, я хочу взглянуть на еще одну характеристику Бога, о которой ранее в нашем исследовании данной книги мы еще не говорили. Вы помните, изучая предыдущих пять глав, мы с вами увидели Бога, управляющего историей, Бога, знающего и открывающего тайны, Бога, спасающего своих людей от неминуемой смерти. Мы видели Бога, смиряющего ходящих гордо. Мы видели Бога, защищающего свою честь, сокрытую в его имени Элкана, что значит «Бог-ревнитель». И хотя в этой шестой главе в какой-то мере можно увидеть все эти атрибуты, о которых мы с вами говорили, сегодня я хочу обратить внимание на еще одно качество Бога, которое также проявлялось и в предыдущих главах. Мы посмотрим, как уже слышали, на Бога, испытывающего сердца. Так Бог через пророков неоднократно говорил о том, что Он Бог, испытывающий сердца людей. Я приведу вам только два примера. Пророк Иеремия говорит в 17 главе: «Лукаво сердце человеческое крайне более всего и крайне испорчено». И дальше задает вопрос: «Кто узнает его?» И есть ответ: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». «Я, Господь, испытываю сердце человека», говорит Бог через пророка Иеремию. Эту истину ярко осознавал апостол Павел, и описывая свою жизнь, он так пишет через призму Божьего испытания. 1 Фессалоникийцам, 2 глава: «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Апостол Павел говорит: «Каждый раз, когда я проповедую, моя проповедь является Божьим испытанием моего сердца». Поэтому провозглашает: «Понимая эту реальность, я пытаюсь угодить не людям, но Богу». Именно поэтому можно сказать, что каждое событие в нашей жизни мы должны воспринимать как действие Бога, через которое Он может испытывать наше сердце. Например, вы стали свидетелем чьего-то ропота. Это может быть временем вашего испытания. Станете ли вы инструментом в руках Искупителя, мягко помогая человеку посмотреть на это обстоятельство через призму Божьего всевластия? Или вы станете инструментом собственной похоти, присоединившись к недовольству или поощрив его своим молчанием? Или вы услышали о грехе другого человека, это снова может стать Божьим испытанием вашего сердца. Проявите ли вы Божий характер и будете молиться за этого человека? Или вы проявите греховный характер, проигнорируете ситуацию, а еще хуже, пойдете и расскажете об этом другим? Я уже не говорю о многих ситуациях на работе или в семье, где испытывается наша верность и честность. Таким образом, в нашей жизни множество обстоятельств, в которых Бог испытывает наши сердца. С одной стороны, Он это делает, чтобы мы увидели подлинность своей веры и чистоту своего сердца. С другой стороны, Он это делает ради явления славы Своей. Это ярко отражается в данной книге пророка Даниила. Вы помните, предыдущая пятая глава закончилась трагическим испытанием сердца царя Валтасара. момент его надменности на царе царского двора появилась рука, написавшего слова суда «Мене, мене, текел, упарсин». Так, по объяснению пророка Даниила, слово «текел» означает «ты взвешен на весах и найден очень легким». Это момент Божьего испытания, в котором было оценено сердце Валтасара. Он был взвешен, или Бог взвесил его сердце, и в нем обнаружился дефицит Божьего страха и смирения. Так, в следующей главе мы видим яркий контраст. Если Валтасар оказался легким, то Даниил, напротив, предстает перед нами как человек, чья вера обладает настоящим весом смирения. Давайте подробно коснемся данной истории, где сам Бог испытывает сердце своего слуги. Итак, эта история начинается с интриг нечестивых князей, служивших при дворе медианского царя Дария. В конце 9 главы Даниил сообщает, что с падением Вавилонского царства произошла смена власти. Написано: в ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Обратите внимание на глагол «принял». Сказано: царь медянин принял царство. Глагол «принял», или как его иногда переводят «получил», указывает, что Дарий не завоевал и не сверх халдейское царство, но получил власть как назначенный правитель. История подтверждает это. Как уже говорил, прошлое воскресенье Вавилон был завоеван персидским царем Киром Великим. Это, кстати, согласуется с пророчеством пророка Исаии, где Бог обещает Киру открыть пред ним двери и покорить ему все народы. Именно данный царь, Кир, он завоевал Халдейскую империю или Вавилон. Так, после завоевания Вавилона Киром, Дарий Медянин, вероятно, его соправитель в Мидо-Персидской коалиции, был поставлен правителем Вавилона, а Кир продолжил свои военные походы. Так, из истории мы знаем, что правление Дария длилось около 2 лет. И после него стал главным правителем уже Кир. Это событие 6 главы происходит именно в этот отрезок времени, где-то в эти 2 года, во время после смерти Валтасара и перед воцарением персидского царя Кира, который даст повеление, чтобы был восстановлен храм в Иерусалиме. На этот момент Дарию было 62 года, а Даниилу примерно около 82. Достаточно преклонный возраст, чтобы заниматься политикой. Хотя нет, президенты нашей страны сегодня примерно такого же возраста. Итак, став царем Вавилона, Дарий предпринимает несколько важных реформ. Написано: угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатраты давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил раскрывает: царь Дарий, чтобы не обременять тебе царской властью или царской работой, поставил 120 сатрапов, так называли определенных областных и региональных правителей, а над ними поставил 3 князей. Но так бывает. Когда меняется власть, меняется и правительство. Даже в нашей стране с приходом нового президента приходит и новое правительство. Примерно это было и в том царстве, когда Дарий получил царство, он сам назначил себе преданных людей, которые могли бы помогать ему в управлении царством. Это было достаточно мудрое решение. Оно похоже на совет, который когда-то тесть дал Моисею, чтобы он поставил людей, а уже главные дела приходили к нему. Примерно эта система работала во время правления Дария. По всей видимости, Дарий собирал команду из предыдущей администрации, где Даниил был провозглашен, помните, третьим в этом царстве, поэтому он был поставлен одним из князей. Мы видим, три князя было, которые стояли над 120 сатрапами, и один из них был Даниил. Через какое-то время царь заметил способности Даниила. Сказано, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Обратите внимание, если царь Навуходоносор говорил, что Даниила – дух святых богов, Валтасар говорил, что в нем дух Божий, не используя слова святого, то Дарил видел в нем просто дух, просто высокий дух. Почему такая разница? По всей видимости, данный царь не был знаком с богословием Даниила. Если первый царь Навуходоносор, он называет духа Даниила именно в богословии еврейского языка или богословии евреев, как Духа Святого, то Дарий, по всей видимости, не был знаком с данной религией. Так, несмотря на незнание религиозных взглядов Даниила, все же он заметил проявление Духа Святого в его мудром правлении, поэтому он замышлял его поставить над всем царством. По всей видимости, об этом узнали другие князья, поэтому они решили найти неверность в Данииле, чтобы обвинить его перед царем. Сказано, тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Поразительная характеристика человека. Быть политики и не запятнать себя коррупцией – это редкость. Но таким был Даниил. Эти люди тщательно исследовали все, что делал Даниил. Вероятно, они пытались спровоцировать его на неосторожность, искали малейший намек на неверность или небрежность, но все их попытки оказались тщетными. Однако в этом людском испытании, где сами люди, они испытали Даниила, они через это испытание узнали самое главное, в чем же был источник мудрости Даниила. Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Эти слова раскрывают, что они поняли главного. Верность Даниила коренится в его верности Богу. Бескомпромиссность Даниила коренится, опять же, в его верности Богу. Он был честен, неподкупен и надежен в служении царю, потому что прежде всего он был предан Богу. Его преданность царю, она исходила из его преданности Богу, и фактически они признали, что его мудрость является следствием его бескомпромиссного служения Богу, а его верность царю является плодом его любви к его Богу Израиля. Поэтому они решили найти такое решение, которое поставило бы его перед выбором между верностью царю и верностью Богу. И по их расчету это был беспроигрышный вариант. Если Даниил останется верным Богу, то будет наказан за неверность царю. А если при этом Даниил останется верным царю, то будет наказан Богом, который даровал ему мудрость за неверность ему. Таким образом, им было безразлично, как поступит Даниил, то ли он проявит верность Богу, то ли проявит верность царю в их глазах, он в любом случае должен будет пострадать. Идеальное решение. Нужно найти такую ситуацию, где он стал бы между выбором быть верным царю или быть верным Богу. Кстати, подобный прием использовали религиозные лидеры против Христа. Вы помните, они спросили, позволительно ли давать подать кесарю? Если Христос скажет «да», его обвинят в неверности Израилю, а если он скажет «нет», его обвинят в неповиновении Риму. Кстати, подобный прием иногда использовал и сам Христос. Помните, он спросил фарисеев, Иоанна Крещение от кого было? С небес или от человеков? И даже фарисеи размышляли, если они скажут, что оно было с небес от Бога, то он, конечно, обличит их в непослушании. Почему же вы не поверили? А если скажут от человеков, то они боялись народа. Народ может восстать против них. Кстати, вы знаете, время сегодня не изменилось. Я вспоминаю, когда было время ковида. Если пастор закрыл церковь, его обвиняли в трусости. Но если пастор не закрыл церковь, его обвиняли в отсутствии любви к людям, которые приходят в церковь. Такие бывают ситуации, которые кажутся безвыигрышными. Подобно было во дворце Вавилона. Не найдя никакого предлога против Даниила, они решили поставить его перед выбором проявить верность или царю, или Богу. После недолгого совещания они нашли, как им казалось, идеальное решение. Тогда эти князья и сатраты приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросит львиный ров». Итак, утверди, царь, это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. В этих словах есть две существенные детали. Две существенные детали. Во-первых, в этих словах мы видим, что данные люди испытали не только Даниила, но также они испытали самого царя и прекрасно знали его слабое место. Его слабостью была гордость, стремление к величию, желание к самовозвышению. И они искусно начинают играть на этом. Они предлагают постановление, согласно которому каждый человек должен обратиться к своему Богу только через посредничество царя. И, кстати, для языческого мира это звучало вполне естественно. В языческих религиях посредники были всегда нормой. Люди всегда приходили к какому-то Богу через посредника, и для них было без разницы, кто будет этим посредником, то ли царь, то ли какой-то жрец, разницы нет. Поэтому указ никак не ограничивал большинство жителей империи в их религиозных практиках. Если они хотели обратиться к какому-то божеству, о чем-то попросить, они должны были сделать это через царя. Так этот закон бил только по одной группе, по тем, кто знал истинного Бога и кто не нуждался в никаких посредниках, кроме самого Бога. Таким образом, он был направлен исключительно против молитвы Даниила. Поэтому для царя, который не знал богословия Даниила, но он был пропитан язычеством, это было достаточно нормальное решение, когда люди через него будут обращаться к какому-то Богу, так как царь часто занимал такое положение быть посредником между Богом и людьми. Имея слабость или стремясь, или руководствуясь гордостью, стремление к величию, эти люди знали, что предложить данному царю. Во-вторых, интриганты используют хорошо знакомый прием манипуляции мнением большинства. Обратите внимание с фразы, которая начинается их предложение. «Царь вовеки живи, все князья царства. Давайте остановимся здесь. Все князья царства согласились. Но это было откровенной ложью. Потому что один из важнейших князей, Даниил, никогда бы не подписался под подобным предложением. Слово «все» – это гипербола, преувеличение. Это манипуляция. Я уже не знаю, кто действительно все там наместники, сатраты, советники, военачальники согласились, или вообще у них спрашивали или нет, но то, что они говорят, что все князья, то там уже находилась ложь. Даниил, будучи князем, не мог подписаться под этим указом. Заметьте, времена меняются, но человеческая природа остается той же. Родители, вспомните, как часто дети приводят подобные доводы. Это всем родители разрешают. Но только не ты. Или все так учатся. Ты почему урок не понял? Да там все на уроке не поняли. Подобное выражение часто слышу в своем пасторском служении. О, о грехе данного человека уже все знают. Я думаю, кто это все? Я и моя жена точно не знаем. Кто это все? Или все недовольны? Не знаю, сегодня разговаривал с пару людьми, вроде бы довольны были. Кто это? Все недовольны? Или многие не понимают? Но кто это многие? Почему они меня спросили о том, что они не поняли? Таким образом, манипуляция количеством работает до сих пор. Люди редко проверяют правду, правда ли это нет. Они реагируют на эмоции, на давление общего мнения. Кстати, это то, что сегодня происходит перед каждыми выборами. Все проценты, которые вы видите, это все преувеличения и где-то преуменьшения. Они хотят надавить на людей, на общее мнение через то, что так все думают или так большинство думает. А если большинство, то значит и правда. Так и поступил Дарий. Услышав, что все согласны, он не хотел оставаться в стороне, тем более, что предложение льстило его гордому сердцу, оно звучало как признание его божественной власти, как способ возвышения его и объединения царства вокруг себя. Написано, царь Дарий подписал указ и это повеление. Итак, эта история начинается с интриг нечестивых князей при дворе медианского царя Дария. Используя слабость царя и льстивые слова, они создали ловушку для Даниила, испытание, которое должно было проверить его верность Богу. Именно в этом раскрывается бескомпромиссная верность Божьего пророка. Написано, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Поразительная картина предстает перед нами. Данный указ ничуть не изменил жизнь Даниила. Написано, он продолжил жить так, как и прежде. Так он делал, как и прежде. Его жизнь только нисколько не изменилась. Несмотря на всю свою занятость и ответственность, он трижды раз в день шел в свою молитвенную комнату, преклонял колени и молился Богу своему. Я хочу, чтобы вы остановились на этом стихе и задумались. Подумайте. Если бы Даниил вместо того, чтобы преклонять колени в том месте, где он обычно молился, просто сел на кресло, закрыл глаза и в глубине сердца обратился к Богу, можно было ли это назвать молитвой? Конечно, да, сегодня многие так молятся. Или, если бы он лег на кровать, закрыл глаза и тихо, шепотом стал шептать слова Богу, можно было и это назвать молитвой. О да, это тоже молитвой, которую многие сегодня используют. Так возникает вопрос, почему Даниил так не поступил? Почему Даниил так не поступил? Он мог бы выбрать более безопасный вариант, в котором мог бы остаться и верным царю, и верным Богу, как говорят, и волки сыты, и овцы целы. Почему не стал молиться Богу в глубине сердца? Ведь Богу без разницы, как вы обращаетесь к Нему. Но здесь проявляется поразительный аспект его веры. Послушайте, даже его враги, нечестивые, коварные люди знали, что изменение, любое изменение привычного образа жизни Даниила будет проявлением неверности Богу. Даже его враги знали. Если этот закон, он изменит его привычный образ жизни, это и будет проявлением неверности Богу. И поэтому мы видим, Даниил продолжал делать так, как делал всегда, преклоняя колени, открыто обращался к Богу и прославлял Его. Его верность была не просто формальной, она была публичной, бескомпромиссной и осознанной. Я хотел бы сегодня вообще вас спросить, как часто вы преклоняете колени перед Богом? Как часто дети, смотря на вас, могут сказать, мой папа или мама сейчас молятся? Не, если вы сидите на диване, закрыли глаза, дети могут подумать, что вы отдыхаете, спите. Если что-то бормочете под рот, ну, он тоже может подумать, что-то с мамой, видно, сильно устала там, или еще что-то. Как они могут видеть? Вы молитесь. Позвольте вам предложить два урока с этого стиха. Во-первых, верность Даниила в работе и жизни была следствием его верности Богу в молитве. Помните, верный в малом будет верен и во многом. Так верность Даниила во многом, во всей его жизни правления, оно начиналось с тем, что он был верен мало в молитвенной своей комнате. Несмотря на занятость, он трижды в день шел в особую комнату, преклонял колени, поклонялся Богу, и это он делал день ото дня. О, конечно, мы сегодня заняты, что нам трижды в день молиться. Да, у нас не такая империя, как Даниила, с огромными землями и в подчинении 120 человек, мы с тремя не можем найти время для молитвы. Но в этом его была верность, его мудрость, его эффективность была в том, что он был Богу верен малым, он постоянно молился ему. Не случайно пуританин 17 века Джон Пристон сказал, тот, кто вообще пренебрегает молитвой, необращенный человек, тот, кто исполняет ее усердно, целенаправленно, святой человек, а лицемер находится где-то между ними, то помолился, то не помолился, то нашлось время, то не нашлось, то вспомнил, то забыл. Ему вторит Райл, я верю, что те, кто не очень святы, молятся мало, а те святость, которых высока, молятся много. И примером этому служит Даниил. Кстати, подобный им был и Христос, и апостол Павел, которые говорили о том, что они постоянно пребывают в молитве. Итак, это первый урок, который мы видим здесь. Мы будем верны во многом тогда, когда будем верным в малом. Наша верность начинается с верности на коленях перед Богом. Вторых, помните, Бог часто испытывает нас именно через нашу молитвенную жизнь. Он испытывает через нашу молитвенную жизнь. Мы часто падаем не тогда, когда сталкиваемся с искушением, но тогда, когда ослабеваем в молитве, как сказал Христос, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И наше падение в искушение начинается не с самого обстоятельства, а с того, что мы не бодрствуем в молитве. Братья и сестры, когда суета и забота лишают вас молитвенной жизни, на Божьих весах смирения вы становитесь легкими, как Валтасар. Когда вызовы в жизни не ведут вас в молитвенную комнату, вы проигрываете духовной битве. Бог, испытывающий нас, часто делает это через молитву. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с греховной реакцией другого человека, не спешите обращаться к людям или делать поспешные оценки, но первым делом бегите к Богу. Бегите к Богу. Когда вы видите недовольство или ропот, не торопитесь обсуждать это с окружающими, идите в молитвенную комнату и поставьте себя перед Богом. Когда вы слышите, что издаются какие-то неверные законы, которые будут где-то ограничивать вашу религиозную свободу, не спешите возмущаться или осуждать, но бегите в молитвенную комнату, там идет настоящая борьба. Когда вы сталкиваетесь с искушением быть неверным на работе, опять бегите в молитвенную комнату. И там не просто молитесь, но с благодарностью принимайте данные обстоятельства. Посмотрите еще раз на молитву Даниила. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, он пошел в дом свой, если можно, следующий слайд. Окна же в горнице были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени, написано, и молился своему Богу и славословил его. Как это делал прежде? Вот это слово «славословил его», оно может также перевести, как он благодарил Бога, как отражено в английском переводе. Он молился Богу своему и благодарил Бога. Он молился и благодарил. Даниил оставался благодарным Богу даже тогда, когда был издан указ, чтобы отправить его львиный ров. Это настоящее смирение, в котором человек с благодарностью принимает решение Бога. Таким образом, интриги нечестивых князей при дворе медианского царя Дария создали ловушку для Даниила, испытание, которое выявило его непоколебимую верность Богу, которая отражалась в его верности молитве. Именно эта бескомпромиссная преданность стала причиной того, что его обвинили в неверности перед царем. Написано, тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Обратите внимание, еще один элемент. Они не только видели Даниила молящимся, они даже слышали его молитву. И в этой молитве Даниил просил милости пред Богом. Даниил просил милости пред Богом. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросить львиный ров? Царь отвечал и сказал, это его гордый ответ, это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. По всей видимости, царь до этого момента даже не смотрел никакой подлости в этом законе. Ведь все согласились. И, казалось, даже согласился Даниил, поэтому, видя высокий дух в Даниила, царь был уверен, что указ справедлив, правильный и укрепит его империю. Более того, когда Даниил прочитал царский указ, он не поспешил с возмущением царю, не сказал: «О, царь, что ты наделал?», но направился прямо в свою молитвенную комнату. Потом царь, не зная ничего, что происходит в жизни Даниила, с гордостью подтверждает непреложность данного указа. Но то, что он услышал после этого, моментально разбило его гордое сердце. Кстати, как часто бывает, одно малейшее событие гордого человека повергает в уныние или ужас. Тогда отвечали они, сказали царю: «Это Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобой подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами». Обратите внимание, как они с презрением говорят о Данииле. Читая данные слова, мне вспоминается гордый Валтасар. Они напоминают царю о его прошлом, подчеркивая, что он пленник из сынов Иудеи. Кстати, я не знаю, кто эти были люди. По всей видимости, большинство из них были также царство Вавилонского, которое только что Персия завоевала. Они не помнят о своем порабощении, но указывают на порабощение Даниила. Он является пледником и сынов Иудеи, и несмотря на его высокую мудрость и особое положение при дворе, для многих он оставался чужаком и пледником по причине его верности Богу. В своем обвинении они используют опять знакомый прием привлечения, не обращают внимания ни на тебя, царь, ни на указ. Такое чувство, как будто Даниила вообще безразличен, этот царь, со своими указами, что являлось совершенно ложью. Это было привлечение, ведь ранее они тщательно исследовали его дела и не нашли ничего противозаконного. Но один поступок, выражение его верности Богу, перечеркнул все его достоинства в глазах интригантов. Итак, когда Дарий услышал обвинение, его сердце было потрясено. С одной стороны, он высоко ценил мудрость Даниила, его верность и служению. С другой стороны, он ощущал давление со стороны сатрапов и князей, которые уверяли, что закон уже подписан и должен был исполнен. И важную роль в этом сыграла гордость царя. Он уже подтвердил непреложность указа, не усмотрел в нем подлости. Но теперь перед ним стоял факт: Даниил открыто нарушил этот закон, проявив полную преданность своему Богу, который дает ему мудрость. Царь осознает, что его собственная гордость и желание быть всеобщим посредником между людьми и богами создали ситуацию, из которой он сам даже выйти не может. Послушайте, Даниил пишет об этом, царь, услышав это, сильно печалился. Он сильно печалился. Гордость сердца, но смирилась, и он положил сердце свое спасти Даниила, и даже до захода солнца усиленно старался избавить его. Он пытался найти различные лазейки в законе, чтобы как-то избавить, но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Вы помните, этот царь не имел абсолютной власти. Он был поставлен царем Киром. И поэтому он также находился под законом. Поэтому царь оказался в ловушке, созданной злыми людьми. Его сердце начало испытывать страх, внутреннюю борьбу и горечь. Он желал изменить плоды своей гордости, но даже царская власть не давала ему это сделать. В этот момент мы можем увидеть вновь важный урок для нас. Гордость и желание самовозвышения часто делают человека уязвимым к манипуляции. Она ставит на дорогу греха, где последующий грех уже неизбежен. Один грех рождает другой. Так и Дарий уважал Даниила и понимал его верность, но законы человеческой политики и собственная слабость заставили его утвердить то, что будет иметь разрушительные последствия для него. И здесь мы приходим к приговору, который Дарий был вынужден произнести. Написано: тогда царь пошел, повелел и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, который ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. По всей видимости, к вечеру был приведен приговор в исполнение. Предавая Даниила наказание, из уст царя вырвалось то, что он бы хотел в тот момент ему пожелать: «Бог твой, который ты неизменно служишь, он спасет тебя». Кстати, это не утверждение. Это не утверждение, это пожелание. Пожелание. Царь Дарий еще не был к тому времени достаточно верующим человека, знающим Бога Израиля. По всей видимости, это было пожелание, неуверенность в том, что это точно произойдет, на что указывает последующее повествование, когда он придет к гробу и пытается уточнить, произошло это или нет. Таким образом, царь, понимая свою слабость, говорит: «Пусть Бог, которому ты служишь, спасет тебя». После этого царь запечатал гроб, так как было в соответствии с законом, и пошел к себе домой, и написано: «Провел всю ночь в посте». Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина. Он пропустил ужин. и даже не велел носить к нему пищи или различные развлечения, он отказался от всего, и написано, и сон бежал от него. Он не мог спать. Я знаю, переживали вы такую ситуацию, когда вы не могли спать? В моей жизни бывают такие ситуации, когда я ложусь, я хочу заснуть, но после определенных событий ты не можешь заснуть. Так как понять эти слова, то, что Цан отказался от ужина и от всего? Можно ли рассматривать их как проявление истинного смирения царя? На самом деле трудно точно сказать, было ли эти плоды духовного смирения или же реакции плотской тревоги и страха. Но несмотря на это, мы можем утвердительно утверждать одно. В эту ночь царь познал горечь последствий своих надменных действий. В эту ночь царь познал, сколько стоит его гордое решение. Его гордость и стремление к самовозвышению привели к ситуации, которая вызвала у него глубокое внутреннее мучение. И здесь новый урок для нас. Решения, основанные на гордости, желании угодить людям, рано или поздно приносят страдания даже тем, кто, казалось, имеет власть над этим. Но на этом история не заканчивается. На фоне мученической боли царя Дарии, который чувствовал себя Богом, мы видим удивительную славу Бога Израиля, которая была явлена верности Даниила. Именно это кульминация всей данной истории. Послушайте, ее так Даниил описывает. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого!» Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Удивительная картина. Можно сказать, в этот момент раскрывается вся драма данной истории. Где-то утром царский дворец вздрогнул от жалобного крика царя. Это был невластный голос царя, требующий, чтобы все люди обращались к своему Богу через него. Но это был скорбный, трепетный голос старика, который воскликнул Даниил, «Раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Обратите внимание, в эту ночь царь познал удивительную истину. Даниил служит живому Богу. Даниил служит живому Богу. Он говорит, раб Бога живого. Раб Бога живого. Он исповедует, что Бог Израиля действительно живой Бог. Откуда все это произошло? Что изменилось в эту ночь? Что царь, не зная Бога Даниила, вдруг о нем говорит правильные слова? Наверное, в эту ночь, когда обычно цари не спят, они читают различные истории, и, наверное, в эту ночь он впервые с таким вниманием и надеждой слушал историю о том, как Бог Израиля спас друзей Даниила из горящей печи. Наверное, в эту ночь он читал вновь письмо, которое Навуходоносор написал всем народам о том Боге, который смирил его сердце. И в этот момент Дарий ясно понимал, что верность Богу и есть истинное послушание Даниила. Поэтому, спеша к львиному рву, царь надеялся соприкоснуться с удивительной славой Бога, который испытывает сердце, как однажды соприкоснулся с ней царь Навуходоносор. И к его радости он услышал радостный ответ. Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобой, царь, я не сделал преступления». Поразительно. Так же, как Бог послал своего ангела, чтобы спасти друзей Даниила из горячей печи, тот же ангел спас и самого Даниила от львов. Прошло, наверное, более 50 лет между данными событиями. Изменилось царство, золотое царство сменилось на серебряное. Но Бог такой же Бог спасающий. И он послал того же ангела, который когда-то спас друзей Даниила, и в этот момент он спас самого Даниила. Кем был этот ангел? Кто-то говорит, это был Христос до воплощения, кто-то в нем видит Михаила, кто-то Гавриила или кого-то другого. Мы не знаем, кто это ангел. Главное здесь не это, главное, что Бог не просто испытал его, но вместе с Даниилом пошел через это испытание. Как Бог спас трех друзей Даниила в печи, так Бог Даниила самого спас в этом львином рве. Это поразительная истина. Бог не просто нас испытывает, но Он с нами пребывает в наших испытаниях, как мы говорили в четверг, чтобы мы могли все перенести. Он с нами. Как Писание говорит, ангелы, служебные духи, посылаемы для праведников, его детей, чтобы они служили им. Или в 90-м псалме сказано, но ангелам своим заповедуют, они понесут. Ты не прикнешься камень ногой твоей. Бог не только испытывает, но пребывает с испытанием в их испытании. Это Бог сделал, потому что Даниил пред ним оказался чист. Даниил оказался чист. Бог щедро вознаградил верность Даниила, хотя ему и пришлось пройти через страдания. Это вызвало особую радость в сердце царя. Сказано, тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила за рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Никакого повреждения. Обратите внимание на слова. Царь чрезвычайно возрадовался. Царь чрезвычайно раздался. Вот истинная причина его торжества. Радость царя в этот момент была совершенно иной природы. Она намного превосходила ту радость, которую он испытывал раньше, когда люди льстили ему и подпитывали его гордое сердце своими предложениями. Эта радость не исходила из того, что Бог может сделать для царя лично. Она не исходила ни из личной выгоды, ни из личной славы. Она возникала из осознания величия и славы Бога живого, из восхищения Его силой и Его справедливостью. Написано, Он возрадовался о Нем. Обычно люди радуются тогда, когда они что-то получают, но в это время могущественный царь стал радоваться то, что Бог сделал пророку Даниилу. Царь увидел, что Даниил был сохранен не благодаря человеческой политике или хитрости, а исключительности из-за веры и преданности Богу. И это открыло ему поразительную истину. Братья и сестры, послушайте, истинная радость приходит не от того, чтобы быть возвышенными людьми, а от того, чтобы видеть и созерцать славу живого Бога. Истинная радость исходит не от того, что мы получаем, а из того, когда мы видим то, что Бог в своем величии совершает. Вот это наполняет чрезвычайной, неизменной радостью. После этого царь делает еще то, что еще сильнее и ярче раскрывает славу Бога Израиля. Для многих эти слова непонятны, но они оставлены здесь. Послушайте, 24 стих сказано, и приказал царь. И приведены были те люди, которые обвиняли Даниила и брошены львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не могли еще дна, и они не достигли еще дна, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Можно сказать, что этот стих одновременно и горький, и сладкий. Вникая в эти слова, сердце наполняется и горечью, и сладостью. Горечь данных слов заключается в том, что наши интриги и грехи часто отражаются на наших близких. Заметьте, бунтовали отцы, а страдали вместе с ним и жены, и дети. Посмотрите, царь бросил, как их, их детей и жен их. Образно говоря, отцы ели виноград, а зубы детей получили оскомину, как говорил пророк. Братья и сестры, часто бывает, что за наши грехи последствия приходится переживать нашим детям. Это далеко не единственный пример. Вы помните, все семейство Корея погибло за его бунт против Моисея. Погиб он, его жены и дети. Все семейство Ахана погибло за кражу ценностей при завоевании Иерихона. Братья и сестры, это важное предупреждение для нас. Наша гордость, бунтарство, ропот и гордые решения могут разрушить тех, кого мы любим. Когда я жил еще в бывшем Советском Союзе, я неоднократно видел примеры, когда из-за пьянства отца страдала его жена, и в бедности жили его любимые дети. Из-за пьянства отца. Сегодня много сирот. Сегодня много детей, которые испытывают голод. Это все является последствием нечестивой жизни их родителей. Бог-то предупреждал о таких последствиях. В Писании неоднократно сказано, приведу только один из примеров, числа 14 глава, сказано: «Господь долготерпелив и много милости, прощающий беззаконие, преступление и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода». Но наказывающий. Не случайно бывает так. В семьях, где родители раздраженные, их дети становятся такими раздраженными. Да, бывают исключения. В семьях, где увлекаются алкоголем, их дети увлекаются алкоголем. В семьях, где царит ложь, их дети приучаются лжить. Ложь, за что несут последствия. И сказано, до третьего, четвертого рода, это до тех родов, где мы своей жизнью можем еще оказать влияние. Это горечь. Это горечь в данной истории. Мы видим, что за беззаконие отцов, которые не хотели, чтобы на ним царствовал Даниил, поплатились не только они своей жизнью, но также и их жены, и их дети. С другой стороны, в этом событии мы видим сладость Божьей славы. То, что противники Даниила сразу были сокрушены львами, указывает на то, что львы по-настоящему были свирепыми и голодными. Даниил был спасен не из-за слабости львов. Они были голодны и свирепы, но он был спасен благодаря всесохраняющей силе Бога. И этим доказательством стала погибель этих нечестивых людей. Эта сладость помогает нам осознать, Бог не только испытывает, но и защищает своих, и его сила превосходит все силы зла. У нас нет времени, давайте послушаем на последние стихи. После спасения Даниила царь издает указ, провозглашающий величие Бога Даниила. После того царь Дарий написал: «Всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мной дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Даниила, потому что Он есть Бог живой и вечно сущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Послушайте, что этот царь языческий говорит о Боге. По всей видимости, увидев славу Божию спасения Даниила, он по-настоящему познал величие того Бога, о котором когда-то писал легендарный царь Навуходоносор. Из этого указа можно выделить несколько ключевых истин от Бога. Во-первых, Бог Израиля – это живой и вечно сущий, что указывает на его вечность. У него нет ни начала и нет конца. Его царство несокрушимо, хотя Израиль находился в плену, и Даниил был обвинен пледником, царство Бога Израиля пребывает стоять вечно, и его власть превыше любых земных царств. Его владычество, царь говорит, оно бесконечно, во всей вселенной все подчинено ему. Он избавляет, и он спасает, он творит чудеса и знамения, как на небе, так и на земле. Ничто не выходит из-под его власти, и доказательством это стало то, что он спас Даниила от силы львов. Братья и сестры, если вы хотите по-настоящему прославить Бога, помните, ничто не возвеличивает его, как ваша верность ему. Верность в ваших словах, верность в мыслях, верность в делах, верность в испытаниях и повседневной жизни. Именно тогда, когда мы остаемся верными даже перед лицом трудностей и опасностей, имя Бога возносится, а Его слава проявляется в нашей жизни и вокруг нас. Братья и сестры, мы становимся инструментами, через которых Бог прославляет Свое имя тогда, когда мы в трудностях остаемся быть верным Ему. Обратите внимание, что верность Даниила послужила тому, что слава Божья прошла по всей империи. Царь не восхищается Даниилом, он не прославляет Даниила, но все его письмо описано о Боге, которому служил Даниил. Тогда данная история заканчивается небольшой исторической отметкой. И Даниил преуспевал и царствование Дария, и царствие Кира Персидского. Мне кажется, в этих словах есть некий сарказм или глубокая ирония судьбы. Даниил пережил множество властелителей. Он пережил могущественного и пленившего царя Навуходоносора. Он пережил гордого и легкомысленного царя Валтасара, который был пятым после Навуходоносора, то есть он уже пережил шести царей. Он пережил даже Дария, который мгновенно почувствовал себя Богом. И вот в возрасте более 84 лет Даниил продолжал преуспевать при царствовании Кира Персидского, который ступил на трон после 2 лет правления Дария. Это через 70 лет после пленения Израиля. Это был тот Кир, который дал указ евреям построить храм живому Богу. Цари пали, а Даниил продолжил преуспевать. Власть менялась. Один правитель сменял другого правителя между Навуходоносором и Валтасаром. Даже правители убивали друг друга, захватывая престол царства по несколько лет. А Даниил, который был постоянно верен Богу, он всегда преуспевал. И вы знаете, эта верность Даниила началась с его молодого возраста, когда он приведен был в Иерусалим, в Вавилон. Он положил сердце свое не скверняться тем, что есть в Вавилоне. И вот эта жизнь его, верности Богу, она проходила через всю жизнь, и он был яркой иллюстрацией, которая была демонстрацией Божьей славы. Итак, история Даниила – это не просто рассказ о чуде и спасении из львиного рва. Прежде всего, она учит нас тому, что Бог испытывает сердца. И он это делает ради славы своей. Он взвесил на весах Валтасара, и тот оказался легким. Он взвесил на весах Даниила, и тот оказался верным, и в обоих случаях была явлена его слава. Подумайте, каким являетесь вы, когда Бог, испытывающий, взвешивает ваши сердца? Каждый день вы становитесь легким или верным перед Ним. Как сказано, «Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности», чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дела его. Аминь. Давайте преклоним колени и помолимся.